С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Израиль заявил, что ведет полномасштабную войну с группировкой «Хамас» в секторе Газа. В Грозном новый митинг протеста против освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. Российские политологи продолжают подводить итоги уходящего года. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и другие репортажи в этом часе нашей программы. В секторе Газа с минувшей субботы уже более 200 объектов «Хамаса» подверглись израильской бомбардировке. Границы с Газой стягиваются израильские войска и бронетехника. По сообщению палестинской стороны, убиты более 300 человек, сотни ранены. Боевики Хамаса продолжают при этом обстреливать ракетами юг Израиля. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В понедельник территория Израиля вновь была обстреляна ракетами сектора Газа. Служба тыла вновь предупредила жителей приграничных городов о том, что не следует без особой нужды удаляться от бомбоубежищ. Напомню, что за последние трое суток израильские ВВС нанесли ракетно-бомбовые удары по сотням объектов Хамаса, включая командные укрепленные пункты, склады оружия и скрытые под землей ракетные установки. За это время, по сведениям палестинских медиков, там были убиты более 300 человек и ранено около 700. Палестинские источники утверждают, что речь идет в основном о мирном населении, а Израиль, что в большинстве своем убитые боевики. Между тем, агентство ООН по делам палестинских беженцев распространило заявление, в котором говорится, что на самом деле в Газе было убито около 50 человек. В связи с частым применением в последние дни дальнобойных ракет, долетающих до ряда городов Израиля, прежде считавшихся недосягаемыми, служба тыла Израиля приняла новые инструкции для гражданского населения. Теперь в 40-километровой полосе вдоль границы с сектором жители должны находиться вблизи убежищ, а в зоне, непосредственно прилегающей к сектору, не покидать их до особого распоряжения. В этой зоне действует режим особого положения, в котором полномочия гражданских властей временно перешли к военному командованию. В зоне особого режима не работает большинство предприятий, закрыты магазины, школы и детские сады. На заседании правительства начальник генштаба Габи Ашкенази сообщил, что ВВС удалось уничтожить около половины скрытых под землей ракетных установок. Однако, по словам генерала, Хамас все еще обладает внушительным военным потенциалом. Военные эксперты отмечают, что за время перемирия Хамас успел основательно перевооружиться и подготовить новых боевиков. Тем временем к границе с сектором Газа подтягиваются пехота, артиллерия и бронетехника. Объявлен дополнительный призыв более чем 6,5 военнослужащих резерва. Министр обороны Эхуд Барак сообщил журналистам, что в ближайшее время операция, возможно, будет проводиться уже в глубине сектора Газа. Мы приняли решение объявить особое положение в тылу в районе сектора Газа. Также решено приостановить работу учебных заведений до окончания Хануки. Выступая перед иностранными дипломатами, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни выразила возмущение по поводу того, что, призывая прекратить насилие в Газе, Израиль и Хамас часто ставят на одну доску, тем самым сравнивая Израиль с террористами. Извините, но я считаю неприемлемым, когда призывают обе стороны положить конец насилию, военным действиям. Здесь нет обеих сторон, но есть организация «Хамас», официально признанная террористической, которая контролирует сектор Газа, проповедует ненависть и отвергает наше право на жизнь, заявила Ципи Ливни. Примечательно, что основные кандидаты на предстоящих парламентских выборах, лидер партии Труда Эхуд Барак и лидер правящей Кадимы Ципи Ливни, с самого начала конфликта объявили о том, что намерены отказаться от политической борьбы на период военных действий. Однако большинство комментаторов отмечают, что на самом деле их теперешние громкие заявления как нельзя лучше соответствуют канонам предвыборной кампании. Между тем, политический противник Хамас и партнер Израиля по переговорам, глава палестинской автономии, лидер партии Фатх Махмуд Аббас, занял двоякую позицию в отношении конфликта в Газе. Осудив израильскую агрессию в первый день военных действий, Аббас на следующий же день обвинил в происходящем Хамас. В понедельник глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Ахмед Курей объявил о прекращении переговоров с Израилем в связи с гибелью сотен палестинцев в секторе Газа. Для «Радио Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Израиль обвиняет палестинскую группировку «Хамас» в обострении ситуации и начале нового этапа ближневосточного конфликта. В свою очередь, руководство «Хамас» утверждает, что Израиль ведет войну против всего палестинского народа. О роли группировки, которая находится у власти в секторе Газа, и о том, может ли конфликт перекинуться на соседние территории, московский востоковед, профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская.
Мне кажется, что причина главная заключается в том, что, с одной стороны, Хамас не признает тот политический процесс, который велся, не признает те соглашения, которые были заключены. Хамас пришел в результате выборов, и его легитимность тоже не признается, хотя выборы были проведены, и все это признают. Но самое главное, как мне кажется, заключается в том, что и идейно, и политически Хамас слишком отличается от лидеров Фатха, которые, собственно, и ведут переговоры с Израилем. И вот эти самые отличия, с одной стороны, не дают ему, так сказать, принять ту же линию на политическое урегулирование, а с другой стороны, его автоматически маргинализуют. При любом урегулировании, так сказать, Хамас как бы не принимается во внимание. И мне кажется, что вот эта ситуация в целом, ну плюс блокада Газа, которую мы знаем и так далее, она заставляет их все время, так сказать, тянуть одеяло на себя. Все время демонстрировать, что вот они есть, что они самые последовательные борцы и так далее и тому подобное. И надо сказать, что сторонники у них есть. Это безусловно, не только в Газе, но и на Западном берегу. Конечно, когда идут военные действия, то в них вольно или невольно могут втягиваться различные игроки. Хотя, мне кажется, если мы говорим в данном случае все-таки о Газе, то особых опасений соседние страны, ну, они могут их испытывать, но речь не идет о том, что военные действия могут на них перекинуться. Ну, например, условно говоря, Египет может опасаться каких-то больших перемещений беженцев из Газа, если будет долго продолжаться военные действия, если там будет гуманитарная катастрофа. Другие арабские государства тоже могут опасаться того, что на них ляжет какая-то ответственность по Газе. Не только же, в конце концов, речь идет о международном сообществе, но об арабском мире. Далее могут, так сказать, возникать у арабского мира опасения, что в результате этого конфликта усилится роль Ирана в ближневосточном регионе, в частности, в контексте ближневосточного конфликта, что им как бы тоже ни к чему. Ну и так далее и тому подобное. То есть, конечно, возможности для того, чтобы опасаться, чтобы бояться, чтобы, так сказать, чувствовать, что эту ситуацию нужно как можно скорее решить, это все у арабских государств соседних и не соседних есть. Но в целом, если говорить об этой операции, она, конечно, носит локальный характер.
Это было мнение известного московского востоковеда, профессора Института востоковедения РАН Ирины Звигельской. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде стран прошли акции протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Поддержку палестинцам выражают в Иране, Ираке и Индонезии. Министр обороны Израиля Эхуд Барак тем временем заявил, что страна уже ведет полномасштабную войну против Хамаса в секторе Газа. Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании правительства по итогам года. Задолженность по зарплате в России в декабре увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Численность зарегистрированных безработных только за последнюю неделю возросла на 4%. Совет Федерации России одобрил сегодня законопроекты, предложенные правительством в рамках антикризисных мер. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир появился, наконец, на публике. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И, конечно же, основой его программы сегодняшней будут политические итоги года, а также последняя в 2008 году акция оппозиции в Москве. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, я думаю, что с главной первополосной темой сегодняшних европейских газет определиться легко. Мы с вами вместе слушали материалы наших корреспондентов. Это, конечно же, события на Ближнем Востоке. Вот что пишут, пожалуйста, вам слово.
Да, это верно. Об этом пишут на первых полосах в самых разных странах. Сегодня, ну вот, пример, что пишут. В основном рассматривают с разных точек зрения военную акцию в полосе Газа. С точки зрения Израиля, пишет британская «Гардиан», цепь событий, которая привела к этой операции, начинается 3 года назад с решения вывести из сектора Газа армейские гарнизоны и гражданские поселения. По сведениям газеты, израильское руководство пошло на этот шаг, поскольку его уязвила критика предыдущей, значительно менее масштабной военной операции армии обороны Израиля на этой территории в нынешнем году. Газета старается сбалансировать. Пишет, с одной стороны, о самоубийственном безумстве Хамаса, а с другой стороны, о несоразмерности ответа Израиля. Редакционная статья «Испанская Эль Паис» задает вопрос, что может сделать международное сообщество, столкнувшееся с 2 названными в «Гардиан» факторами. По мнению издания, то, что оно делает сейчас, осуждает насилие с обеих сторон, это абсолютно бесполезно. И эта бесполезность становится очевидной уже всем. Дальше цитата. «Только прямые действия международного сообщества могут повлиять на участников драмы», утверждает Эль-Паис и продолжает. «Арабский мир должен заставить Хамас отказаться от насилия. А Соединенные Штаты и Евросоюз, наблюдающие за событиями, как за боем быков, вместо этого мог бы ограничить политическое и экономическое общение с Израилем до тех пор, пока тот не проявит серьезного стремления к переговорам». Ну, стоит еще отметить и интересную сегодняшнюю статью «Венской депрессе», рассказывающую о реакции на израильскую операцию в Египте, и отмечая при этом, что в Каире акции протеста направлены не только против действий Израиля, но и против собственного правительства.
Если мы заговорим о так называемых, условно, да, русских темах, то вы такие вообще отобрали сегодня для нашего обзора?
Да, очень интересная сегодняшняя Financial Times статья по-набоковски озаглавленная «Защита Путина» об углубляющемся кризисе российской экономики. Цитата. «Когда в сентябре лучший экономический советник Владимира Путина обратился к своему боссу с аргументами, что быстрое падение цен на нефть означает для него неизбежную девальвацию рубля, ответом было твердое «нет». Это слово в статье написано латиницей по-русски. Он заявил, что не будет премьер-министром девальвации. По мнению Financial Times, господин Путин поставил тогда на кон собственный политический авторитет последних 8 лет. Ныне, когда российский экономический бум резко подошел к концу, Путину придется противостоять все возрастающему числу народных беспорядков. И на этом фоне, пишет газета, рублевая стратегия господина Путина начинает выглядеть одним из самых рискованных шагов его политической карьеры. Она может дать толчок росту ключевого для России сектора экспорта сырья, который в последнее время столкнулся с сокращением рабочих мест. Так пишет Financial Times.
У нас осталось 30 секунд. Можно коротко хотя бы упомянуть какие-то интересные материалы?
Да, ну вот мне очень интересен в «Гардиан» британской публикация о итогах длившегося почти год конкурса «Имя Россия». Как известно, 3 место занял Иосиф Сталин, об этом пишет газета своим британским читателям. 2 Столыпина победил Александр Невский. Однако разрыв между ними, это подчеркивает «Гардиан», минимален и сообщает, что не все уверены в честности результатов, что коммунисты уже обвинили в подтасовке.
Спасибо, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из важных российских новостей сегодня. В Зюзинском районном суде Москвы вынесен приговор по делу заместителя председателя Московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно. Напомню, что Ивана Большакова обвинили в том, что во время санкционированной акции в защиту жителей Южного Бутова в мае прошлого года, во время разгона активистов с сотрудниками милиции, он одному из милиционеров сломал руку. Иван Большаков и его адвокат Елена Устинович намерены обжаловать приговор в вышестоящем суде. По словам Большакова, он будет добиваться снятия с него всех обвинений. На заседании суда сегодня присутствовала и корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Дело зампреда «Московского яблока» Ивана Большакова тянулось 1,5 года. Он был задержан сотрудниками милиции в мае 2007-го во время акции протеста жителей Южного Бутова, которых выселяют из своих домов, как они считают, незаконно. Большаков был организатором пикета в Бутово. По словам Ивана, во время задержания он с удивлением узнал, что его обвиняют в том, что он сломал руку сотруднику милиции, подполковнику Каплунову.
Задерживали меня 2 сотрудника милиции, но в скором времени выяснилось, что один из милиционеров обвинил меня в том, что я якобы сломал ему руку, хотя и на видеозаписи, и в свидетельских показаниях неоднократно указывалось, что этот сотрудник милиции, который утверждает, что у него сломана рука, меня, в принципе, вообще и не задерживал. Было допрошено более 20 свидетелей, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, и практически ни один свидетель не подтвердил мою виновность, за исключением 2 сотрудников милиции и бывшего главы управы Южного Бутова, который изменил свои показания по ходу, потому что на следствии они заявляли, что один из них не видел вообще, как меня задерживали, а другие сотрудники милиции говорили, что в этот момент вообще не выезжали на мероприятие и находились в отделении милиции. Но, тем не менее, суд не посчитал, что эти показания как-то противоречат, он все равно стал учитывать показания этих свидетелей обвинения. И кроме вот этих 3 сотрудников милиции, никаких доказательств моей виновности просто не существует.
О том, что дело сфабриковано, заявил и лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Ивану Большакову просто хотят отомстить бутовские милиционеры и связанные с ними чиновники, прокуратура, за то, что он был организатором акции по защите жителей поселка Бутово. Там завязаны очень крупные интересы. Это интересы жилищные. Я не исключаю, что там какие-то сотрудники милиции должны получить квартиры в этих домах. Может быть, с этим связано. Но мы видим здесь абсолютно предвзятый подход буквально во всем.
Судебное следствие велось нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, утверждает адвокат Ивана Большакова Елена Устинович.
Грубейшим нарушением уголовно-процессуального закона является то, что судья допрашивает в судебном заседании свидетеля обвинения, которого не удаляли из зала суда. То есть свидетель обвинения сидел в зале и слушал показания свидетелей защиты, даже неважно, чьи показания. Он не удалялся, он сидел и вникал в курс дела. А после этого, несмотря на то, что я заявила ходатайство, сделала заявление о том, что недопустимо его допрашивать. Тем не менее, судья все равно счел возможным его допросить.
Сегодня суд приговорил Ивана Большакова к 5 годам условно, как и требовал прокурор. Защита намерена добиваться снятия всех обвинений зампреда Московского яблока и будет обжаловать решение Зюзинского районного суда в вышестоящих инстанциях. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну и в некотором роде в продолжение разговора о правах человека и работе правозащитников. Петербургские правозащитники поддерживают инициативу российского ЛГБТ-сообщества, предложившего объявить 2009 год годом памяти геев и лесбиянок, жертв политических репрессий. В целом, по России Петербург выглядит как более толерантный город по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но все равно в этой области остается очень много нерешенных проблем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
75 лет назад советская власть начала политическое преследование геев и лесбиянок. В декабре 1933 года появилось постановление в ЦИК, через 3 месяца ставшее законом, по которому добровольные сексуальные отношения между совершеннолетними мужчинами объявлялись уголовным преступлением. Советская власть считала гомосексуалов идеологически чуждыми элементами, наравне с представителями эксплуататорских классов, верующими и другими инакомыслящими. инакомыслящими. Теперь злополучная 121-я статья отменена, но государство до сих пор не реабилитировало тех, кто подвергался по ней преследованиям с 1934 по 1993 год. Эта статья все это время применялась очень выборочно и часто служила поводом для расправы с политически неугодными людьми, что дает право считать осужденных по ней жертвами политических репрессий. Сейчас подросло первое поколение людей, выросших без этой статьи, и пора говорить о восстановлении исторической справедливости, считает председатель межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Петров.
Люди сидели в тюрьмах, люди сидели в психушках только за то, что они любили не так, как было указано партией и правительством. До сих пор в России гомосексуальность является явлением криминальным для государства. То есть процесс декриминализации, несмотря на отмену статьи, не завершен. На сегодняшний день органы правопорядка до сих пор рассматривают геев как потенциальных преступников. Нам известно о том, что еще с советских времен по-прежнему органы внутренних дел ведут базу данных геев, куда попадают люди, подозреваемые, по крайней мере, в том, что они являются гомосексуалами. Примером являются происшествия, имевшие место буквально в сентябре этого года, сначала в Красноярске, потом в Санкт-Петербурге, когда под предлогом расследования убийств и изнасилований милиция нагрянула в гей-клубы и задержала всех, кто там был. Да, у людей снимали отпечатки пальцев, их фотографировали, их унижали словесно и физически. Подобные случаи были раньше, естественно. Но раньше эти действия милиции оставались без ответа со стороны пострадавших. В Петербурге на сегодняшний день подано заявление в прокуратуру владельцам одного из клубов. Это клуб «Бункер». Сейчас идет проверка по этому заявлению в городской прокуратуре. Кроме того, есть около 20 заявлений пострадавших в клубе «Центральная станция».
Петербургский мемориал солидарен с ЛГБТ-сообществом в его стремлении реабилитировать жертв 121-й статьи и объявить 2009 год годом памяти геев и лесбиянок, жертв политических репрессий. Говорит председатель правления мемориала Сергей Хахаев.
Это действительно полезное и нужное мероприятие. Преследование геев и лесбиянок носило, конечно, политический характер, потому что это имело место в случае любого тоталитарного режима, не только в Советском Союзе, но это делалось в Германии, это делалось в Италии, это делалось в Румынии и так далее. Задача каждого тоталитарного режима – это держать общество в строю. Всякая попытка отклонения от чего-либо, она рассматривается как что-то подозрительное, опасное и заслуживающее наказание. Это действительно политический вопрос, и нормально, что ставится вопрос о памяти жертв репрессий политических.
В Петербурге положение сексуальных меньшинств несколько отличается от их положения в целом по России, говорит Игорь Петров.
Здесь ЛГБТ-сообщество более открыто. Есть интересные социологические данные. Вот только 11% россиян, опрошенных, ответили, что кто-то из их знакомых является геем или лесбиянкой. В Петербурге в этом году проводился опрос. Таких оказалось аж 26% имеют среди своих знакомых геев и лесбиянок. Это очень хороший факт. Люди, которые знают нас лично, они в целом толерантны. Вот поэтому чем более мы открыты, тем лучше. В Петербурге вот этих проявлений нетолерантности должно быть как бы и поменьше со стороны населения, со стороны власти. Действительно, таких проявлений, как в Москве, в Петербурге нет. То есть не ходят сумасшедшие хоругвеносцы, не проводят молебнов на улице, там, очищая место, где там прошел так называемый гей-парад и так далее. Но, тем не менее, процент геев, лесбиянок, которые говорят, что они так или иначе пострадали либо от физического насилия в связи со своей ориентацией, либо испытали психологическое давление, немногим ниже, там, на уровне статистической погрешности разница со среднероссийским показателем.
Представители ЛГБТ-сети в Петербурге хотят, чтобы к ним относились как ко всем остальным людям, и правозащитники поддерживают их в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде стран прошли акции протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Поддержку палестинцам выражают в Иране, Ираке и Индонезии. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки Хамас в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор. Погибших не менее 300 человек ранены. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками. Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании правительства по итогам года. Задолженность по зарплате в России в декабре увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Численность зарегистрированных безработных только за последнюю неделю возросла на 4%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Совет Федерации одобрил сегодня законопроекты, предложенные правительством России в рамках антикризисных мер. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. В Евпатории 3 человека задержаны в рамках расследования уголовного дела о взрыве в 5-этажном жилом доме. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир появился на публике. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Согласно традиции, многие политики, чиновники, политологи, наблюдатели, эксперты подводят сейчас итоги уходящего года. Эксперты определяют важнейшие политические события в стране. С комментариями на эту тему выступил и президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибаловский.
Самое главное событие, которое произошло в этом году для России, это падение цен на нефть. Я бы даже сказал, не мировой кризис, который пока что сам по себе не затронул Россию, ну, в первую очередь, потому что у России до сих пор нет экономики нормальной, есть только экономика трубы. А вот такое последствие мирового кризиса, как резкое падение цен на нефть, это самое важное событие этого года для России. То следующим событием я бы назвал специфический переход власти в России из одних рук в другие, когда переход без перехода, смена власти без смены власти. Оставление власти в руках у Путина вот таким вот особым способом в виде назначения подставного президента. Это вот, наверное, вторая вещь. Далее я бы сказал, что это Юго-Осетинская война. Дальнейшее ухудшение отношений России со всем Западом, а в первую очередь с Соединенными Штатами, это такая удачная для нашей кремлевской верхушки маленькая победоносная война, которая не только остановила начавшееся было медленное падение рейтинга обоих правителей, а снова вознесло их на очень большую высоту. Удалось сплотить вокруг Кремля большую часть нации. Психологически важная для правящего класса, для верхушки, а в какой-то степени для страны, такая фактически первая победа военная. Потому что победу в гражданской войне на Кавказе, ее пока рано засчитывать как победу кого бы то ни было. В Южной Осетии Путин с Медведевым победили Саакашвили, Кремль победил Грузию. Потом для России были важны результаты президентских выборов в США, и даже не результаты, а просто сам факт президентских выборов в США. Выборы главного начальника в мире, и это было важно и для всего мира, и для России тоже существенно. Еще из событий, важных для России, не как не сиюминутные события, а как исторические вехи, это смерть Александра Солженицына, одного из величайших людей прошедшего века. В этом году произошла также в России смерть патриарха, которая важна прежде всего тем, что она открыла такой раунд внутрицерковной борьбы за того, кто возглавит церковь. А это, в общем, вещь, поскольку церковь у нас полугосударственная, можно даже назвать ее государственной. Государственный институт. Не из самых важных, но существенный. И там сейчас происходит борьба не только внутри церковных группировок, но и скрытая под ковром борьба кремлевских группировок, у которых есть свои кандидаты на верховный престол.
Итоги 2008 года подвел президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Далее в программе «Время свобода» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Петербургский театр «Дерево» с успехом выступил в Дрездене. Пластическая труппа режиссера Антона Адасинского показала спектакль «Диагноз». Режиссер переводит название спектакля на русский «Бог знает». По его словам, «Диа» — это искаженное «Део» — «Бог», а «Гнозис» — «Знание». В новом году театр «Дерево» намерен выступить в Южной Корее, США и Польше. 3000 любителей джаза собрались в Варшаве на концерт режиссера, актера и джазового кларнетиста Вуди Аллена. Он выступил вместе с джазовым оркестром. Слушатели стоя приветствовали музыкантов. Летом будущего года 73-летний режиссер планирует приступить к съемкам новой комедии в Париже. Последние картины Вуди Аллен снимал главным образом в Лондоне и Испании по экономическим соображениям. По данным немецкого журнала «Фокус», в последние дни бестселлером номер один в Германии стала книга мемуаров бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта «В отставке». 23 декабря Шмидту исполнилось 90 лет. Американское издательство «Беркли Букс» отказалось от намерения издать книгу воспоминаний бывшего узника нацистского концлагеря Германа Розенблата «Ангел у ограды», поскольку автор признался, что он и его будущая жена не познакомились в лагере. В книге Розенблат описывает, как девочка-узница по имени Рома спасла его от голода, перебрасывая через колючую ограду яблоки и хлеб. По словам мемуариста, он выдумал эту историю, чтобы порадовать читателей. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Очередному разоблаченному мемуаристу не повезло. Его книгу широко рекламировали. Он выступал по телевизору в популярных программах. Так что, в конце концов, горстка выживших солагерников заявила, то, что описывает Розенблат, не происходило и не могло произойти. Так что книга, по крайней мере, в ближайшее время не выйдет, и фильм по ней, как планировалось, не снимут. В связи с этим журналисты тотчас вспомнили историю другого мемуариста, Миши де Фонсеки, которая прикидывалась еврейкой, а на самом деле была бельгийкой, и которая якобы во время войны пряталась вместе со стаей волков, которые и спасли ее. Жизнь в духе Маугли Миша придумала от начала до конца. Во время войны она жила в Бельгии и рисковала ничуть не больше других граждан. А между тем над этими воспоминаниями проливали слезы читатели более чем дюжины стран. В любом деле, в том числе и в литературном, нельзя халтурить. Или можно. В конце 20-х годов живший в Париже поэт Георгий Иванов написал книгу воспоминаний «Петербургские зимы». Персонажи этих мемуаров порознь и скопом опровергали подлинность событий, описанных поэтом. Анна Ахматова всю жизнь доказывала ложность утверждения, что Гумилев, если верить Иванову, якобы ревностно относился к поэтическому признанию жены. Сам Георгий Иванов придумал такую характеристику мемуарному жанру – метафизически правдивые. Ивановская неправда в итоге победила. Его книгу переиздают, читают, цитируют. Все умерли. И автор, и его персонажи, и первые издатели. Отстаивать правду больше некому.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры. Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия теперь носит имя князя Александра Невского. Таким результатом завершился довольно скандальный телепроект. На втором месте царский министр внутренних дел Петр Столыпин, чьим именем когда-то в народе были названы виселицы, столыпинские галстуки, и вагоны для перевозки заключенных, столыпинские вагоны. На третьем и вовсе кровавый диктатор Иосиф Сталин. Итоги показательного для российского массового сознания проекта в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Скандальный телепроект завершен, а его итоги, кроме, пожалуй, недоумения, никаких особо сильных реакций не вызвали. По крайней мере, взрыва негодования, который был в русском интернете на одном из промежуточных этапов, когда вперед всех деятелей российской истории вырвался Сталин. На этот раз всего этого нет, не наблюдается. Реакция самая спокойная. В качестве примера приведу статью Алии Самигулиной «Запрос на величие», опубликованную на сайте «Газета.ру». Самигулина напоминает читателям газеты «Ру» о том, как развивался сюжет имени России, что не безинтересно не с точки зрения, конечно, настоящей истории, а исходя из анализа состояния общественного сознания нынешней России. Особенно любопытно, кто из современных российских деятелей, кого из исторических персонажей презентовал.
Во время третьего тура интересы князя отстаивал митрополит Кирилл, претендующий теперь на сан предстоятеля Русской Православной Церкви. Александр Невский во всех трех турах неизменно набирал немалое число голосов, а ближе к концу проекта вырвался вперед. За древнерусского князя свои голоса отдали 529 575 человек. На втором месте оказался третий премьер-министр царской России Петр Столыпин. Столыпин, руководивший правительством в 1906-1911 годах. Его представлял Никита Михалков. Столыпин получил 523 766 голосов. Третьим стал советский генсек Иосиф Сталин, который набрал 519 071 голос. Его в проекте защищал герой Советского Союза Валентин Варенников.
Надо сказать, что из нынешней тройки победителей среди лидеров неизменным был только Сталин. Лучшего барометра состояния общественного сознания не придумать. Что и как предпринимали власти и телевизионное начальство, чтобы избежать скандальной победы кровавого диктатора, осталось тайной. Но внешне дело выглядело следующим образом. Алия Самигуллина продолжает.
В середине августа, когда голосование было в полном разгаре, организаторы проекта ужесточили правила голосования, а результаты были обнулены. На тот момент в проекте попеременно лидировал то Сталин, то актер и певец Владимир Высоцкий. За них массово призывали голосовать участники различных форумов и блогов. В сентябре похожую поддержку получил Александр Невский. Незадолго до окончания второго тура представители Союза православных граждан СПГ предложили сделать святого князя Александра Невского небесным покровителем ФСБ, а его слова «Кто к нам с мечом придет, отмечай и погибнет» девизом каждого офицера контрразведки. Идея эта была озвучена после того, как один из депутатов Госдумы, бывший генпрокурор Владимир Колесников, предложил вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Парламентарий поддержку не получил, а идея СПГ стала массово доноситься также на различных форумах и блогах, где так или иначе упоминался проект «Имя Россия».
Это, так сказать, информация. А вот в статье Алии Самигуллиной и анализ.
Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин уверен, что относиться к результатам «Имя Россия» как к серьезному исследованию не стоит. Репрезентативные социологические опросы выявляют несколько иные предпочтения. Это Петр I, Сталин и Пушкин. А в этой программе мнение людей, которые голосуют через интернет и с помощью СМС-голосования. В этом голосовании участвовала в основном молодежь, и их интересы выходили на первый план. Пожилые люди, которые называют главными деятелями России, представителей культуры, оказались недопредставленными.
С этим мнением не согласен историк современности, антрополог, декан Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Тройка, которая получилась на выходе, мне кажется, в высшей степени показательной и убедительной в нескольких отношениях. Прежде всего, я уверен, что речь не идет о фальсификации. Это действительно голос народа. Потому что, если вы помните, летом там же был скандал со всякими хакерскими атаками и голосованием за Сталина, которое вышло вперед вот за счет именно таких нечестных способов. Но потом ведь все эти проблемы были устранены, и голосование произошло так, как оно произошло. Причем, если бы это было еще несколько лет назад, я бы сказал, интернет у нас это такая вещь, которой пользуются в основном молодые. Нет, сегодня у нас интернетом пользуются не только молодые. Интернет пошел в народ, по крайней мере, в крупных городах. Кроме того, было и телефонное голосование, и, соответственно, старшее поколение тех, кто смотрит телевизор и откликается на такие вещи, тоже участвовало. Тройка – это показательно вот почему. Она очень хорошо, вроде бы, отвечает настроениям и интересам нынешней власти. Потому что, смотрите, ну, Сталин, как ни крути, все-таки он решал геополитические задачи. Столыпин, как-никак, был модернизатор. Вот. А Александр Невский, ну, так сказать, противопоставлял наш патриотизм натиску Запада. С другой стороны, не стоило бы думать, что это все решено глубокими какими-то убеждениями публики, потому что, конечно, есть стереотипы исторические, массовые стереотипы, которые пришли там из кино «Александр Невский», из школьного учебника и так далее. Но очень важную роль здесь сыграло, кто и насколько убедительно был представителем, вот кто показал какие-то важные риторические стратегии успешные.
Мнение петербургского антрополога Ильи Утехина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде стран прошли акции протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Тем временем министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки Хамас в секторе Газа. Глобальный экономический кризис оказал негативное воздействие на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании правительства по итогам года. Задолженность по зарплате в России в декабре увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Численность зарегистрированных безработных только за последнюю неделю возросла на 4%. Это сообщил вице-премьер Александр Жуков. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели очередной митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Каковы итоги 2008 года для экономики России после нескольких лет стремительного роста? Сколь вероятно его возобновление в 2009 году? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов и на каких условиях? В канун Нового года мы подготовили целую серию выпусков экономической панорамы. Речь пойдет о проблемах макроэкономики и банковской системы России, об обменном курсе рубля и ценах на нефть, как и о прогнозах цен на продукты и другие потребительские товары, о положении на рынке труда и о тенденциях на рынке недвижимости. Сегодня первый из этих выпусков. О влиянии мирового финансового кризиса, а также о том, может ли рост экономики России возобновиться так же быстро, как после кризиса 98 года, расскажет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Представим источник нынешних проблем российской экономики в виде следующей схемы. Крупные банки и финансовые компании ведущих западных стран, прежде всего США, создали в течение последних 7-8 лет целую пирамиду новых финансовых инструментов, производных ценных бумаг. Когда она рухнула, эти банки понесли огромные убытки и резко сократили объемы кредитования вообще кого бы то ни было. В результате другие банки и компании этих же стран и любые зарубежные, в том числе российские, в одночасье остались без ставших для них уже привычными в последние годы дешевых западных денег на собственное бурное развитие. В самой России таких денег нет, разве что у государства. В итоге к нему и выстроилась теперь очередь просителей. В целом, насколько точна эта схема с вашей точки зрения? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ну, сама схема, она действительно вполне правильная. Единственное, что я бы мог бы добавить, это то, что эта схема описывает причину кризис на Западе, действительно, этот финансовый кризис разразился в основном в западных экономиках. Что касается России, то, с одной стороны, Россия пострадала уже как следствие кризиса, а не как одна из причин кризиса, но были свои и российские движущие силы к этому кризису, а именно это то, что за последние 2-3 года российские компании очень серьезно расширили кредитование за рубежом. Кредиты были доступны, они были дешевые, и, соответственно, долговая нагрузка российской экономики серьезно выросла в последние 2-3 года. И это стало одной из основных причин, почему кризис так сильно коснулся России, особенно в финансовой сфере. Это одна из причин, почему так серьезно стали снижаться золотовалютные резервы, потому что существенная часть этих резервов фактически в настоящее время идет на оплату частных долгов российских компаний за рубежом.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что это только часть проблемы и часть тех процессов, которые происходили и происходят. Во-первых, надо не забывать, что не только внешние заимствования помогали нам расти высокими темпами, но и постоянно увеличившиеся цены на сырьевые товары, цена нефти, которая достигала там 145-148 долларов за баррель к середине года, она внезапно обрушилась, и сейчас мы уже наблюдаем 35-37. То есть пятикратное снижение снижение цены нефти, резкое уменьшение объемов притока валютной выручки в финансовую систему, давление на рубль как следствие. Точно так же это начинает давить и на доходы бюджета, и, соответственно, на прибыли компаний. Цена нефти – это только один из параметров, но точно так же надо смотреть на цену металлов и так далее, и так далее.
После кризиса 98 года в России, который был локальным, существенный рост экономики на фоне падения рубля и задолго до начала роста цен на нефть возобновился вообще без каких-либо мер государственной поддержки, на которую государство просто не было денег. Сегодня оно готово потратить на поддержку сразу сотен предприятий сотни же миллиардов долларов. Но можно ли, на ваш взгляд, в нынешних условиях ожидать такого же скорого восстановления роста экономики, как и 10 лет назад? Владимир Тихомиров, корпорация «Урал-СИБ».
Честно, скорее нет. Основная причина, почему российская экономика смогла так быстро восстановиться, это в сущности затяжной кризис конца 80-х, начала 90-х годов, который продолжался почти целое десятилетие. За этот период российская экономика и производство очень сильно упали, были огромные мощности не задействованы в экономике, и действительно 98-й год привел к резкому снижению доходов населения. Население не могло выбирать товары по качеству, поскольку цены были недоступны на импортные товары, и потом переключились на потребление часто не высококачественных, но тем не менее доступных по цене российских товаров. В это же время российская промышленность смогла на это ответить просто путем задействования тех мощностей, которые были не использованы.
Но сегодня свободных мощностей практически нет, а население давно привыкло к импортным товарам. Да, импорт можно сократить административными мерами, например, за счет повышения ввозных пошлин. Но повысит ли это значительно конкурентоспособность российских компаний?
Но это не та помощь, которая может привести к бурному росту производства. Я думаю, что это поможет экономике, но лишь в ограниченных масштабах.
Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Теоретически есть все возможности для того, чтобы восстановиться достаточно быстро, по крайней мере, быстрее, чем ряд других стран. Сейчас ситуация, конечно, осложняется тем, что люди привыкли получать повышенные зарплаты. Все это происходило на фоне повышения курса рубля, к чему мы все стали привыкать, измеряя свою зарплату в долларах. В 98-99 году именно девальвация рубля, именно его серьезное ослабление разблокировало те механизмы, которые не давали экономике расти. Ведь если сейчас посмотреть на московские магазины, до сих пор можно, несмотря на уже обесценившиеся несколько рубль, все равно, когда приходит в Москву морковка из Польши, картошка из Франции, это говорит о многом. Понятно, что курс неадекватен. Кроме того, вот нынешняя проблема усугубляется тем, что на фоне ожиданий девальвации остановились денежные потоки. Никто никого не кредитует, и это тоже сдерживает рост экономики.
Еще недавно темпы снижения обменного курса рубля составляли примерно 1% в неделю. К середине декабря они ускорились. А какими могут быть в 2009 году? Об этом в следующем выпуске.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В дни рождественских и новогодних праздников, когда огромные массы людей перемещаются по миру, чтобы встретиться с близкими, в аэропортах, к сожалению, чаще, чем обычно, теряется сданный пассажирами багаж. В Германии уже давно проводятся аукционы, на которых выставляется забытый или потерянный багаж авиапассажиров. Главное условие торгов – покупатель не знает, что находится в чемодане. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Франкфурт на Майне. Здесь находится один из крупнейших и известнейших аэропортов мира. Аукционный дом «Вент» регулярно проводит в этом городе торги. Распродается забытый или потерянный багаж пассажиров немецкой авиакомпании «Люфтганза». Очень необычное зрелище. Зал полон народу. На трибуне с молотком в руке Хайнц Дитер Вент. Он и ведущий торгов, и владелец аукционного дома. Перед трибуной гора чемоданов, сумок, рюкзаков, ящиков, коробок, а также отдельных вещей, которые путешественники иногда берут с собой в дорогу – лыж, палаток, музыкальных инструментов. Сотни участников торгов пребывают в радостном ожидании, как дети перед раздачей новогодних подарков. Аукционист произносит:
65 евро – раз, 65 евро – два, продано.
Очередной бесхозный чемодан находит нового владельца, который пока еще не знает, что же находится внутри. На подобных аукционах багаж продается вслепую. Покупатель поймет, повезло ему или нет, только после того, как откроет чемодан. Рассказывает владелец аукционного дома Хайнц Дитер Вент.
Мы уже 17 лет продаем забытые и утерянные в аэропортах вещи. Вначале мы открывали чемоданы, и участники торгов видели, что находится внутри. А потом люди стали говорить нам, да закройте же багаж, так интереснее будет. Сюда приходят и те, кто интересуется секонд-хендом, и те, у кого большие семьи. Ведь если в семье много детей, то почти каждой вещи из чемодана можно найти применение.
Как оказалось, сумка, ушедшая с молотка за 65 евро, когда-то принадлежала женщине. Новый владелец, мужчина, обнаружил внутри багажа туфли на шпильке, скудные остатки парфюмерии и нестиранный бюстгальтер. Но возможные неудачи не останавливают желающих принять участие в аукционе. И не важно, что действительно ценные вещи редко оказываются в забытом багаже. Число желающих посетить аукционный дом Вент постоянно растет, ведь подобные торги – это киндер-сюрприз для взрослых, своего рода лотерея, которая может позабавить, слегка пощекотать нервы. Во Франкфурт съехались люди из разных уголков Германии, говорит одна из них, жительница Гамбурга. Кстати, расстояние между Франкфуртом и Гамбургом 500 километров.
Чего я жду от этого аукциона? Хорошего чемодана в первую очередь. Чего я опасаюсь? Опасаюсь, что грязное нижнее белье попадется.
Аукционный дом Вент продает в год 500 забытых и утерянных единиц багажа, общая прибыль от которых составляет 8000 евро. Трудно сказать, насколько это внушительная сумма, с учетом того, что в год авиакомпания Люфтганза перевозит около 80 миллионов сумок и чемоданов. Рассказывает Марен Вент, дочь владельца аукционного дома Хайнца Дитера Вента. Марен помогает отцу в бизнесе. Через ее руки часто проходит багаж с необычным содержимым.
Однажды попалась сумка с трико и майками, принадлежавшими целой команде регбистов. Причем эта одежда не была выстирана. Разный багаж встречается. Помню, открыла чемодан, а там одни только аксессуары для садомазохистов.
В том, что авиапассажиры теряют предметы относительно небольших размеров, ничего удивительного нет. Странно, однако, каким образом в аукционный дом попадают, например, детские коляски. Часто багаж не задерживается в руках новых хозяев. Чемоданы и сумки становятся подарками для родных и близких, рассказывает еще одна из участниц торгов, жительница Висбадена.
Наверняка моя дочь найдет что-то для себя в этом чемодане, и муж тоже. Хотя остается риск, что все содержимое окажется, в конце концов, на барахолке.
В аукционный дом Вент Люфтганза отправляет багаж, разумеется, не сразу, а после трехмесячного ожидания рекламации со стороны владельца. Перед тем, как попасть на аукцион, забытые и утерянные чемоданы просматриваются сотрудниками немецкой таможни. Наркотики, оружие, деньги, испорченные продукты питания, конечно, с молотка уйти не могут. В прошлом году авиапассажиры безвозвратно потеряли в разных уголках планеты примерно 1 миллион 300 тысяч единиц багажа. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2011 году из-за увеличения объемов пассажирских авиаперевозок уже 50 миллионов человек лишатся своих чемоданов и сумок. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода Александром Хаврониным, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Традиционное подведение итогов года политиками и политологами станет одной из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Кроме того, вас ждут новости с процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской с последнего в этом году судебного заседания по этому делу. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой инфляции.
Израильский удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение.
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам.
20 спасенных из этого здания. К сожалению, обнаружено двое погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».